Ну, если long story short, я очень всегда любила винтажную одежду за ее исключительность, за экологичность. Вот этот момент, что, скорее всего, ты не встретишь никого в этой одежде где-то в городе. А поскольку мне мама всегда говорила, что я особенная, мама, спасибо, я знаю, ты слушаешь этот подкаст.
Меня сильно вдохновляют люди и возможность взаимодействовать, знакомиться и общаться с классными людьми через проекты и дела. И я именно получаю большое вдохновение и какой-то заряд, когда я с кем-то близким, да, или с приятелями, друзьями, или с коллегами делаю что-то хорошее, великое.
Все сидят как бы в скорлупе в своем домике и не готовы рассмотреть другие варианты. А кем я еще могу быть?
Но у меня есть внутреннее вот это знание о себе, что все, что я не сделаю, все, что я начну делать, оно у меня получится.
Привет! Это подкаст Normal Feelings, где мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте.
Его ведущие — это мы, две подруги, Инга и Ника. Мы живем в разных странах, и подкаст — это наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас.
Мы создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Инга, в последних эпизодах мы с тобой часто повторяли фразу «я устала». Не знаю, как ты, но я, мне кажется, раз 10. Но при этом, что интересно, после разговора с тобой я как-то напитывалась энергией и потом целую неделю жила на этой энергии, поэтому наши с тобой записи для меня стали прям таким эликсиром от усталости. Вот, я бы так сказала.
О, спасибо, что поделилась.
И при этом чувствую, что и наши слушатели, и слушательницы тоже дают обратную связь, как будто наша с тобой, с одной стороны, такая усталая энергия, а с другой стороны, поддерживающая, она вдохновляет. Это радует.
Мне кажется, последний сезон, пятый, он вообще волшебный, потому что в нем как будто бы мы раскрываемся чуть больше сразу сторон. И еще самое интересное для меня, что мы зовем наших гостей, друзей и вовлекаем в диалог кого-то еще. И сегодня будет для меня особенный эпизод, потому что в нем будут звучать голоса трех девушек: мой, Ники и моей подруги Милы Гришиной. С Милой мы познакомились примерно 6 лет назад, когда обе с ней встретились, познакомились, когда снимали наш первый офис или угол в одном большом помещении, пространстве, и там пытались строить свои проекты. И вот я помню, что тогда у Милы был проект с красивыми баночками, внутри которых были растения, и все было такое супер аккуратное и красивое, а также был винтажный магазин с одеждой «Пардон, винтаж». И неделю назад мы общались с Милой в кружочках, и я там словила ощущение, что очень хочется ее позвать к нам в подкаст и передать все тепло, энергию и размышления, которые есть в этой замечательной девчонке, и поделиться с вами этим сегодня.
Я с замиранием дыхания слушала все, о чем говорила ты. Да, действительно, 6 лет назад мы познакомились. Даже странно звучит, если честно, кажется, что прошло гораздо меньше. Но учитывая, сколько мы обе уже сделали, то в целом все очень даже логично.
Я вспомнила, как неделю назад просто Инга рассказала как раз про тебя, о том, что вот есть ты, и у тебя есть был свой магазин «Пардон, винтаж». Еще совсем чуть-чуть я узнала о том, что у тебя есть чудесная собака Ари.
Да, это так.
И что в целом ты такой очень разносторонний и творческий человек. И мне очень тепло от встречи сейчас с тобой через Zoom. Очень рада, что ты к нам с Ингой согласилась прийти на запись.
Это очень взаимно. Да, я тоже хотела начать с благодарности. Я получаю огромное удовольствие, находясь здесь с вами. И в целом это такой волнительный, классный момент. Я уже вам сказала, что это мой первый такой подкаст. И это классный шанс, наверное, кого-то зарядить, возбудить какой-то новый интерес, может быть, вдохновить кого-то. Ну и, конечно, мне самой классно еще раз подумать вслух, оживить свои мысли, материализовать их. Я об этом с Ингой тоже говорила, про вот эту материализацию своих мыслей, что это очень важно. И спасибо вам за эту возможность.
А можно тебя попросить рассказать немножко о себе, вот как бы ты себя описала нашим слушателям?
Ну, наверное, Если бы вы спросили меня об этом год назад, может быть, даже несколько месяцев назад, то я бы так и стала говорить. Я Мила, у меня свой проект, пардон, винтаж, еще один проект и еще один проект. Я много путешествую, но сейчас, если честно, я себя чувствую немного по-другому, и репрезентовать себя хочется тоже как-то иначе. Хочется себя представить как какое-то очень чувственное, хрупкое создание, но с таким очень сильным внутренним огнем, с таким самобытным, как человека, который находится в постоянном изучении внутренних и внешних процессов, которого очень волнуют какие-то вещи мироздания, что ли. И, ну, наверное, последнее, важное, я бы себя хотела описать как очень любящую и любимую. Вот, наверное, как-то так я бы себя хотела представить вашим замечательным слушательницам и слушателям.
Неделю назад мы с тобой списывались в кружочках Telegram, и ты поделилась, что полностью закрыла и распродала всю свою коллекцию ламп Parton Vintage. И хочется к этому вернуться и посвятить, потому что кажется, что закончился очень важный период в проекте. И, наверное, хочется узнать вообще, что такое Parton Vintage, потому что я со стороны, кто наблюдала, понимаю, что история интересная. Вот мы встретились в офисе, сняли угол и пытались что-то делать. А потом хоба, склейка, и у тебя на суперметалле классный офис, и ты делаешь лампы, продаешь их во все потрясающие места Москвы. А потом такая еще раз хоба, склейка, и ты такая, всем пока. Сейчас я это все распродаю и хочу заниматься другим. Расскажи.
Ну, я хотела бы отметить, на самом деле, что проект сам я не закрываю. Это важно очень понимать. Мне многие тоже пишут, что... Как? Почему присылают мне грустные смайлики? А я им отвечаю, ребята, не грустные смайлики, наоборот, это новый этап. Я не закрываю сам проект, пардон, винтаж. Как ты сама отметила, что сначала это был проект про одежду. Я ведь когда перешла на лампы, я же его не закрыла, это просто началась новая глава.
Да-да.
И сейчас как будто бы происходит примерно похожее. Единственное, что пока что нет объекта или я не знаю чего, что я буду освещать в этом проекте, возможно, это будет как продолжение какого-то блога, каких-то проявлений, связанных с искусством. Как ты знаешь, у меня 3 аккаунта основных, которые я веду. Вот. И Pardon Vintage один из сокровенных, и я надеюсь, что он тоже будет как-то развиваться дальше, но просто уже в другом ключе, не как реставрация ламп и как продажа этих ламп. Да.
А я прочитала в одном материале, что вообще твой проект начался с винтажной куртки. И вопрос, вот Pardon Vintage — это преимущественно про лампы, или ты занималась винтажными вещами в более широком смысле? Вот хочется немножко понять про сам проект.
Ну, если как long story short, изначально, да, я очень всегда любила винтажную одежду за ее исключительность, за экологичность. Всегда еще мне нравилось вот этот момент, что, скорее всего, ты не встретишь никого в этой одежде где-то в городе. А поскольку мне мама всегда говорила, что я особенная... Мама, спасибо, я знаю, ты слушаешь этот подкаст.
Ого, привет твоей маме.
Да-да. И да, для меня это тоже был какой-то момент. Вот эта эксклюзивность очень важная всегда. И качество материала. И поэтому изначально мой интерес к винтажной одежде перерос в свой проект. Меня позвали на маркет. Я очень классно дебютировала там. И я очень много вложила смысла. То есть это не просто был магазин винтажной одежды. Это как личный проект. То есть я там всегда освещала какие-то свои личные взгляды, переживания даже иногда. И если обратите внимание, то, ну, если перелистать вниз, то можно увидеть, что я не на моделях фотографирую одежду, а на себя. Это тоже как такой сигнал о том, что это что-то личное. И, кстати, это получилось не просто так. Я позвала модель, заплатила ей деньги в ту студию, где мы с Ингой вместе снимали пространство. И почему-то снимки не сохранились на флешке. Я сначала очень расстроилась. Это одна из первых коллекций была, которую я снимала. А потом подумала, так, не расстраиваемся, я просто сейчас все сниму на себе. И в итоге это так круто залетело, и это стало, ну, таким одним из главных смыслов этого проекта. Поэтому, когда я начала меняться, мои какие-то вкусы, взгляды, стремления, желания, было логично, что изменится проект. Мне в какой-то момент стало уже не так интересно заниматься одеждой, мне уже захотелось большего. Меня всегда очень привлекал вот этот мир дизайна. Всегда, когда приходила в гости к друзьям, я делала у них перестановки, крутила лампы, говорила, так, это вообще должно не так работать, лампа должна смотреть в эту сторону. Но поскольку у меня нет образования дизайнерского, я как бы такая, ну, я, конечно, вряд ли попаду в этот мир, а учиться еще там 7 лет я не готова. Но в итоге таким изящным способом я зашла в этот мир, просто найдя первую лампу, условно, там у дома, где-то рядом с помойкой, да. Я ее отреставрировала, выложила, ее сразу же забрали, а дальше все как в тумане. И уже сейчас практически никто не помнит, что я занималась одеждой.
Так, это звучит слишком упрощенно. Я просто случайно нашла лампу, случайно ее отреставрировала на минуточку, а потом случайно ее продала. Давай, расскажи, пожалуйста, как так вышло?
Ну, не случайно, нет.
Да, что ты смогла начать реставрировать лампы самостоятельно, снимать это исключительно в прекрасном, завораживающем тоне и впоследствии продавать их. Мне кажется, что аудитория, которая нацелена на одежду, суметь ее переключить на другой продукт очень сложно. Вот я как человек, который ведет свой бренд и магазин, я знаю, вот я сейчас запустила линейку керамики, и у меня ее покупаю, и футболки выпустила. И, грубо говоря, керамика стоит на месте, футболки скупили. Просто потому, что это новый продукт, и его нужно еще научиться как-то людям предложить и красиво снять. Интересно, как это было у тебя? Как получилось?
Пока Мила думает, хочу сказать, Инга, я уже хочу купить твою керамику.
Я, кстати, тоже.
Я просто не знала.
Да, это очень красиво.
Девчонки, я вам просто так пришлю.
Это, кстати, крутой шаг, Инга, да, и я вот сразу тоже включусь, вот очень крутой шаг. Я как со своей, да, специфики вот этой профессиональной, я это очень оценила, это правда очень классный шаг, и я думаю, что стоит в этом ключе продолжать тоже действовать.
Спасибо.
А по поводу меня, ну, если говорить про какие-то технические вещи, да, там, что вот я просто взяла и начала реставрировать без какого-то образования, да, реставрационного, или, я не знаю, кто там, электрики, это какое образование?
Химическое вообще, да. И электрика, и химия.
Ну, в общем-то, да. Мне кажется, что у меня в целом есть какая-то вот эта способность к решению таких задач, именно связанных с ручной какой-то деятельностью. У меня же есть вот этот мой первый проект, их двое, да, до сих пор в подписных изданиях продаются эти скляночки. Там же тоже связано с какой-то ручной работой, с чем-то таким очень прикладным. Возможно, это повлияло на то, что я так довольно просто вошла в этот реставрационный мир, а дальше я просто на самом деле исследовала. Я первые лампы иногда, вы не поверите, там винтики, вот эти вот все штуки, я даже не знаю, как это называется, я ложками, у меня дома не было отвертки, я брала ложку и ложку вот так вот откручивала, пилочкой для ногтей там что-то подпиливала. То есть это начиналось совершенно в каком-то смешном ключе, но в итоге меня это так захватило, что сейчас там спустя сколько, я даже не помню, когда это, 3 или 4 года, да, вот мне сейчас нужно отреставрировать какую-то лампу, я готовлю сейчас коллекцию, которую полностью продала одному человеку. Я понимаю, насколько быстро я уже все это делаю. И то есть это как-то само, как я, как самоучка, как самоучка набрала этот какой-то классный опыт. А по поводу того, что это стало продаваться, ну, может быть, это сила какого-то личного бренда и мой невероятный талант просто делать так, чтобы люди хотели все, что я делаю, потому что я в это закладываю классную энергию. Вот я там в какой-то момент, да, начала заниматься татуировкой, и все сразу захотели татуировки. То есть я вот сейчас я чем-то, у меня переходный период.
Об этом мы тоже поговорим.
Да, сейчас у меня какой-то переходный период очередной, и я очень в себе уверена, что у меня это все получится. То есть, возможно, в этом секрет. У меня есть внутреннее такое знание, не знаю, от кого оно природно, от родителей, что они меня всегда поддерживали, но у меня есть внутреннее вот это знание о себе, что все, что я не сделаю, не начну делать, точнее, все, что я начну делать, оно у меня получится.
Блин, классно.
Что я всегда выиграю. Я играю в какие-то игры. Вот это смешной такой факт. Я играю в какие-то игры, и я почему-то всегда внутренне уверена, что я выиграю. На позапрошлой неделе мы с парнями ходили играть в бильярд. Я играю раз в полгода. Я ни разу не проиграла. И то есть вот это внутреннее какое-то ощущение, я не знаю, что это, NLP-программирование. Но вот это чувство внутреннее, оно мне очень всю жизнь помогает во всех вообще сферах. Вот, это классно. Уверенность такая.
Звучит, правда, очень классно и, мне кажется, мотивирует и дает почву на размышления о том, что нужно иметь на что-то фокус и уверенность, что ты это можешь. Я вчера смотрела фильм, и там была фраза: «Что бы с тобой было, если бы ты знал, что ты справишься или там ты не проиграешь, что-то такое». И ты такой, знаешь, рефлексируешь, отвечаешь себе на вопросы и понимаешь, что, ой, а походу все границы, они исключительно были внутри. Ты правда все можешь.
Да, да, так и есть. Есть, это правда.
Ты поделилась историю про бильярд, а я ходила с ребятами играть в боулинг. И вот мне как будто чего-то не хватает, видимо, внутри себя или в жизни, но я не победила. Я была последней, и я набрала меньше 40 баллов, за что мне подарили мороженое бесплатно в боулинге. Там правило такое есть.
Типа, подожди, те, кто проигрывает, тому дарят морожка?
Да.
Это мило.
Да-да-да.
Тоже ты выиграла в каком-то смысле слова.
В каком-то да. Но теперь мне стало еще больше интересно узнать про тебя, потому что все-таки хочется побеждать.
Ну, кстати, я не всегда это чувство внутренне имею, и я действительно не всегда, ну, как бы... Мне иногда просто не нужно. Видимо, я иногда, когда очень хочу, я его как-то в себя аккумулирую, это ощущение.
Говоря про пардон, хочется подчеркнуть и спросить, как ты пришла к тому, чтобы закрыть проект? Потому что мне казалось со стороны, что это был такой определенный пик. И в пик не в плане о том, что ты достигла всего, что могла, ну, может быть, это так, поделись, а скорее в том, что у тебя был большой, достаточно большая коллекция ламп разных. Долгое время был классный офис красивый, где ты все это снимала, реставрировала, и как будто бы аудитория, которая хотела прикоснуться к этому, росла в прогрессии большой. И впоследствии ты приняла решение, что хочешь полностью распродать всю коллекцию ламп и заняться чем-то другим. Так это или нет?
Я думаю, это был какой-то прям процесс, который занял время, примерно год. Наверное, в какой-то момент, когда я адаптировалась от каких-то вот этих всех изменений, которые происходили за последние два года, глобальных и личных, Инга знает сама, что у меня была довольно такая серьезная утрата в жизни, которую я тяжело переживала. И когда я начала приходить в себя, я еще решила вернуться в терапию, в такую поддерживающую, и нашла супер-классную терапевтку. Я ее обожаю. Получается, 4-й год в терапии с перерывами, и на 3-й только год я нашла своего человека. Ну, представляете, 3 года. Она потрясающая. И мы с ней начали работу, не исключа, что я хочу проработать, что мне там не нравится, а исключа, куда я хочу идти, что я хочу в себе раскрыть. То есть не из недостатка, а от избытка и из любви. И в этот момент начались очень интересные процессы. Я так из своей раковины выглянула, посмотрела все, что я натворила за последние 2 года, такого полуосознанного, потому что много стресса, да, еще чего-то. И в том числе такая яростная работа, развитие проекта такое мощное, оно тоже было связано, возможно, с какой-то сублимацией, да, того, что происходит. То есть для меня, когда что-то стрессовое происходит, я не прячусь, а я, наоборот, начинаю действовать. И, как правило, там, в творчестве, в работе. И вот на этой энергии я очень мощно как раз развила свой проект, мне кажется, в том числе. Да, возвращаясь в точку, когда я пришла в себя, такая вылезла, как улиточка, смотрю, так, мило, что тут у тебя происходит, на что ты закрывала глаза, где ты себя обманывала или наоборот, и начала потихоньку себя расчищать и понимать какие-то более глубокие вещи, да, что я на самом деле уже выгорела очень сильно, потому что проект я одна всегда делала. Начала понимать, что какие-то вещи, которые я очень любила раньше, я их сейчас не делаю. Какие-то чувства, которые я испытывала раньше, я их не испытываю. И поняла, что мне это не нравится.
Звучит определенно непросто, и увидеть это, принять — это одно, но как решиться на перемены?
Это был целый этап. Я тогда начала как раз много думать об этом. Помнишь мою фразу? Я тебе, мне кажется, пару раз уже говорила: когда ты о чем-то начинаешь думать, значит, что это уже начинает работать. То есть все началось с моих мыслей. Я начала замечать, что я перестала там покупать лампы. Начала замечать какие-то такие мелочи в себе и в своих действиях, которые начали проводить меня каким-то выводом о том, что я на самом деле хочу и не хочу. И получается, я в мае начала эту работу с терапевткой. Сейчас уже будет скоро год, как мы с ней занимаемся. И вот я сейчас только спустя год чувствую, что вот эта скорлупа, которую мы тогда начали вот так вот выковыривать, или этот кокон, он раскрывается, что я превращаюсь в бабочку, потому что это, правда, очень сложный был момент принять то, что я больше не хочу заниматься проектом в том ключе, в котором он сейчас вот светится так ярко. Как же так? Отказаться от этой красивой мастерской, самой красивой мастерской в Москве. Ни у кого такого нет. Я же себя ассоциирую с этим. А как люди меня теперь будут воспринимать? А что там? Ну, в общем-то, очень было много вопросов и очень много страхов. Но у меня была поддержка очень сильная. Я сама с собой научилась разговаривать. И самое важное, что у меня была впереди цель. Ради чего? Ради какого состояния я хочу уйти из этой ситуации, да, в которой я нахожусь сейчас. То есть очень важно иметь представление не просто, что я там хочу, да, стать тем-то, а иметь вот это внутреннее ощущение, как я себя хочу чувствовать. И благодаря тому, что я очень четко это понимала, и вот сейчас я в этом ощущении уже к нему очень близка, вот этот путь, да, был проделан непростой. И как-то спокойно, и мир не рухнул, то, что я закрыла мастерскую, меня не стали любить. Как бы все по-прежнему интересуются, пишут мне про лампы, какие-то вопросы мне задают. Ну, я чувствую только свою силу. Закрыв, ну, вот эту главу, это не значит, что ее не было. Наоборот, это моя суперспособность, и на нее я буду наращивать новые-новые какие-то этапы и шаги.
Классный пример, и спасибо большое, что поделилась. Расскажу свои мысли на этой неделе. Так вышло, я ходила на завтраки, знакомиться, вот какое-то искала общение и задавала людям вопросы. Потому что ко мне пришло размышление как раз про стремление и о том, как на что-то решаться и не бояться, вот не просто так, если задаюсь вопросы, а как вообще решиться на перемены. Я поняла, что, возможно, мое восприятие мира, оно слегка с розовыми очками. Я сейчас поясню, почему. Когда я задавала вопросы, например, HR-директору, девчонке, которая занимается подбором кандидатов, и она их собеседует, и она мне отвечает, что... Инга, знаешь, а не всем людям вообще хочется меняться. Большинство людей даже не думают, что они могут быть кем-то еще. Они работают, допустим, в IT, и они не подумают, что они могут хотеть лепить что-то из глины. Ну, то есть они вариант 2 не рассматриваются. Даже вариант перейти из IT, например, в графический дизайн, где у тебя похоже взаимодействие с компьютером, просто поменять сферу, подумать вглубь себя, большинство людей отказываются. И вот для меня было шоком, я задавала вопрос, ну как же? А если человек работает в офисе и в команде. Он видит, как каждый человек занимается там своим направлением. Он что, не захочет нырнуть в этот, ну, узнать, а как ты это делаешь? Задавать какие-то вопросы. И мне, ну, как бы, большинство людей отвечали о том, что да нет, все сидят как бы в скорлупе в своем домике и не готовы рассмотреть другие варианты. А кем я еще могу быть? А может быть, я уже не хочу это делать? И я спорила. Мне было сложно в это поверить. Хочу узнать ваше мнение, девчонки, что думаете?
Я вот помню, как у меня было каких-то тоже пару встреч с незнакомыми ребятами, с молодыми людьми. И на вопрос, а чем ты занимаешься? Чел мог ответить, ну, я там, не знаю, тестировщик или аналитик данных. И говорил про это не с ощущением, я там как бы вообще такое творю, а в формате, ну да, я вот как бы, не знаю, аналитик данных, но мне это не очень нравится, и все такое. И я вот когда слышу, что человек, не знаю, минимум 40 часов в неделю тратит на то, что ему не нравится, и ничего не делает для того, чтобы изменить это, честно, мне сразу же хочется прекратить это общение, потому что, ну, вот эта философия, не знаю, работать только ради какой-то финансовой, да, выгоды, она мне супер не близка, и кажется, что мы все, как бы, да, пришли в этот мир, чтобы что-то отдать от себя и что-то получить, и это более глубокое и более, не знаю, большое, чем работа за деньги, вот, поэтому я очень как-то разделяю, да, твои мысли. Что бывает, что встречаются такие люди, но мне вот прям сложно. Я вот как-то не могу так.
Мне вот еще раз хочется понять, какой у них главный нарратив, да, вот за что ты спорила.
Мне ощущение, что у нас в мире очень много сладких конфеток. И мне очень сложно представить, что кто-то будет есть только один вид и вкус, и не думать о том, что, слушай, вот я 10 лет люблю только малиновое, может быть, мне хочется перейти на апельсиновое? Вот то, что они задают себе вопросы, я такая, да не верю.
Да, я, значит, все правильно поняла еще, но я тебя на всякий случай спросила. Но для меня, на самом деле, это неудивительно. Наверное, это одна из вещей, которую я когда-то поняла и благодарна себе за то, что я это приняла, что все очень разные, и кому-то вообще, как бы, возможно, то, о чем мы сейчас говорим, вообще даже непонятно. таким людям окей, и, может быть, даже иногда можно позавидовать тем, кто работает всю жизнь, да, там, на одной работе и чувствует себя счастливым. Для него это медитация своего рода. Конечно, есть люди, которые неосознанно просто живут, да, и не понимают каких-то своих желаний, может быть, чего-то боятся, но, значит, им тоже с этим окей. То есть поэтому я не могу осуждать никого, кто находится в какой-то ситуации и в каком-то выборе.
Вопрос скорее даже не осуждение,
ну, да,
а в том,
непонимание,
что правда ли окей. Знаешь, типа ставить под вопрос, а правда ли тебе окей. Вот я, например, могу даже из хорошего состояния задать себе вопрос, а мне сейчас правда хорошо? Или просто складывается такая картинка, которая всем нравится? Ну, в которой, типа, классно существовать. Или это мне нравится? И вот я могу даже в пике хорошего сделать оценку. Типа, я иду на это, потому что это как-то конвенционально принято и красиво, или потому что это мне надо? И тут я тоже могу сделать выбор о том, что, слушай, это может быть классно и всем надо, но я не хочу в это идти. Типа, меня от этого не прет. И могу отказаться. Но, наверное, здесь правда вопрос в том, что нужно учиться задавать себе вопросы, порой даже смотреть туда, где, вот как ты говоришь, а что, студия на суперметалле, самая красивая, самая классно. Я что, могу от нее отказаться? Порой поставить вопрос ребром создает для тебя какие-то новые пространства о том, что, блин, а что, если я правда откажусь? И потом такая, слушай, а ничего не изменилось. Мир не рухнул, я стала счастливее. Это прикол.
Ну, да. Ну, у всех свои вводные данные. Кому-то дают больше любви и уверенности в себе, кому-то меньше, кому-то там показывают, как себя анализировать, или кто-то сам ищет эту информацию, кто-то нет. В этом, наверное, тоже какая-то красота этого мира, что все так по-разному. И, возможно, если бы было по-другому, и все бы так хотели меняться, да, и такие были все яркие. И вот захотела, закрыла мастерскую, захотела, не закрыла, тогда бы все заводы останавливались, закрывались бы. И, ну, то есть, наверное, в этом есть какой-то смысл, мне кажется, если глобально так думать. Но я тебя очень хорошо понимаю, как человек, который создает бесконечные проекты и экспериментирует.
Мила, но мне еще кажется, что ты важную мысль сказала про поддержку, что для того, чтобы решаться на какие-то кардинальные изменения в одной сфере жизни, важно чувствовать поддержку или опору в другой сфере жизни. И мне стало интересно, а вот при закрытии, пардон, винтаж, в каких сферах жизни, да, ты ощущала, может быть, вот эту вот какую-то там стабильность или поддержку или опору, которая позволила тебе решиться?
Ну, наверное, тут еще очень важная вещь, такой вопрос, на который я не ответила в предыдущем обсуждении, что когда я принимала решение это, я понимала о том, что мне недостаточно подсвечивать красоту только внешнюю, чем я занималась в предыдущем проекте. Мне очень важно начать подсвечивать красоту какую-то внутреннюю. И когда я начала с этим работать, это стало моей основной опорой. То есть я начала очень много вкладывать в это внимание. Начала заниматься какими-то вещами, которые у меня давно где-то сидели в голове, но они из меня высасывали энергии только потому, что я ими не занималась. Вот, например, английский. Да, у меня вместе с терапией у меня появился еженедельный такой же английский. Потом к этому подключилось там еще что-то, да, творческое. Сейчас у меня все расписание в таких разнообразных цветных квадратиках, вокал, танцы, арт-занятия с арт-дилером, с художницей. Зная, что меня привлекает, я начала выстраивать свой новый мир. Мне было тяжелее финансово, потому что, естественно, я стала, ну, меньше в какой-то момент зарабатывать. Но вот то, что я начала делать, что меня действительно радует, наполняет, это вообще, это гораздо дороже тех денег, да, которые я бы могла заработать бешено вот реставрируя все эти лампы. Хотя хочу отметить, что в итоге я меньше зарабатывать не стала. Просто это какой-то был не количественный, а качественный уже рост. Поэтому в этой деятельности, да, вот в татуировке, например, мы там Инга говорила, что мы к этому еще придем. Это тоже такая моя параллельная деятельность, рисунок, татуировка. Это меня тоже очень сильно поддержало. Ну и все равно я продолжила заниматься проектом просто не так активно. Так что я вроде как бы и приняла решение закрывать, ну не закрываться, а вот попрощаться с коллекцией, как-то меньше стала этим заниматься. Но при этом я очень это все гармонично делала. Иногда это очень важно не отрывать вот так вот, так как это очень экологично подойти к своему решению, да, вот слово «экологично» — это идеально подходит сюда, вот, и этот процесс до сих пор идет, поэтому, наверное, вот опора вот в этом, в том, что я так все с любовью и заботой о себе, да, ну и, конечно же, у меня есть люди, которые меня очень поддерживают вообще на всех этапах, так что тут у меня как бы нет шансов отступать и говорить: «О, нет-нет-нет, я передумала, простите, возвращаюсь в свою мастерскую». А меня звали несколько раз обратно Но я не поддалась. Хотя были, ну, моменты разные, сомнения и так далее. И я очень рада, что я это не сделала сейчас уже в этом моменте.
Очень откликнулась твоя история о том, что ты параллельно работе начала какие-то новые сферы, новые хобби в свою жизнь интегрировать, да, там, вокал. Мне тоже кажется, что если... Там, я вот уже почти 5 лет работаю на одном месте работы, и для того, чтобы посмотреть пошире, чем еще можно заниматься, да, в мире, как будто как раз классный формат взять себе хобби, танцы, бег, вот, и как бы параллельно в чем-то еще развиваться, тем самым как бы увидеть в себе новые сильные стороны.
Да, на самом деле это очень важная штука, как это, да, говорят, не класть все яйца в одну корзину, потому что можно потом их очень так красиво и ярко разбить и потом плакать сидеть. Очень важно, да, в свою жизнь включать какие-то такие новые вещи, с разных сторон на себя смотреть, потому что ты никогда не знаешь, во что это может превратиться. Ну вот один из примеров, вот я когда начала вот этот весь процесс, меня позвали в одномедиа писать статьи в декабре. После того, как я написала инструкцию к своей собаке, ребятам, которые я ее оставляла, парень мне ответил: «Слушай, классно пишешь. Не хочешь пописать статьи у нас?» И я согласилась именно с той мыслью, что вот я сейчас освобождаю свое пространство, но при этом меня впереди ждет что-то новое. Это во мне точно раскроет какую-то крутую писательскую чакру. А я об этом давно думала. Я же журналистка по образованию, и я всегда очень много писала раньше. Я такая: «Так, мир начинает работать в мою пользу. Я сейчас зацеплюсь за это». И казалось бы, вроде, да, какая-то маленькая штука. А в итоге это реально сработало и привело меня вот к тому, чем я сейчас занимаюсь, новым творческим.
Здорово. Давай, я готова раскрыть идею про татуировки, про хобби. Это вообще изначально было хобби, или ты сразу решила, что ты хочешь превратить свой сайт-проект отдельный?
Я не знаю, для меня это до сих пор, мне кажется, какая-то игра. У меня даже на этой странице написано, что это этот аккаунт внутреннего ребенка Милы Гришиной.
Но ты уже гастролируешь с ними. Ты же такая: «Я в Петербурге, запись открыта».
Я в Мюнхене, записывайтесь.
Да-да.
Слушай, ну в этом и прелесть, наверное, этого проекта, то, что я к нему, в отличие от «Пардон, Винтаж», очень легко отношусь. И даже то, как я веду аккаунт, вот с «Пардон, Винтаж» мне сейчас очень сложно что-то вести, выкладывать, потому что я в какой-то момент слишком сильную серьезность этому придала. Чем больше там стало прибавляться каких-то дизайнеров, знаменитых людей, актрис, певцов, тем сложнее. Ну вот я начала внутри себя какую-то вот эту внутреннюю стену выстраивать, а этот аккаунт и эта деятельность для меня такое как отпускание души, что я там выкладываю какие-то смешные картиночки с собаками, выкладываю свои стихотворения. Сейчас я, ну, в свой личный аккаунт даже не могу выложить, я пока что еще стесняюсь. А там я создала для себя такую безопасную атмосферу, где я могу играть. Это очень важно, создавать для себя какое-то вот это пространство. Для меня это как тоже такой мостик и как раскрытие вот этой рисовательной чакры, потому что я в итоге хочу рисовать и картины большие. Но пока что я еще ребенок в этом, да. Но это я так воспринимаю.
Мы обязательно в описании приложим аккаунт татуировок, чтобы люди могли понимать, о чем ты рассказываешь. Но у тебя даже в татуировке появился свой стиль, и все началось с животных ведь и цветочков.
Да, 100%. Вообще одна из первых татуировок — это татуировка собаки, которую своей лучшей подруге набила на море. Одна из первых, вот буквально еще тогда хэндпоуком била, и я набила эту татуировку, и у меня сразу же появилась запись там около 10 человек. Это была там третья или вторая татуировка, и когда я уже вернулась с моря, у меня была уже целая очередь. И да, и как-то, видимо, из-за того, что я очень просто это люблю, я искренне к этому отношусь. Вот, я имею в виду собачки. Это моя тематика максимально. Это как-то очень классно пошло. И вот эти две основные такие, наверное, линии, да, собаки, цветы. Хотя я разные бью рисунки. Вообще без ограничений. Но это любимое.
Если честно, очень вдохновляет то, как ты широко мечтаешь или мечтаешь по-крупному. Если начинаешь рисовать, то сразу же задумываешься о картинах, там, начинаешь реставрировать что-то, сразу же создаешь свой проект и бренд. Ты же так легко про это рассказываешь, поэтому, может быть, складывается ощущение, что это легко и просто, но точно, не знаю, понимаю умом и разумом, что нет. И то, как ты мало того, что начинаешь с нуля, одна, но еще это все и выводишь на достаточно такой профессиональный и классный уровень. В общем, очень как-то и горжусь, и радуюсь за тебя.
Спасибо, Ника.
Хочешь сказать, что большущая молодец. Но вот при этом все-таки задам вопрос, а вот что тебя вдохновляет или мотивирует вот так как-то сразу, вот как я говорю, да, наверное, мечтать по-крупному?
Я не знаю, мне кажется, просто по-другому физически не могу. У меня мозг не представляет, как можно иначе. То есть это необъяснимо, это какое-то внутреннее такое, внутренняя данность, которую, возможно, я сама как-то сформировала в себе. Наверное, я всегда понимала, чего я хочу, и всегда просто это сразу начинала делать. Мне очень важно, чтобы от момента желания до момента исполнения проходило немного времени, потому что в этом как бы весь кайф. Потом уже, ну, там очень много наслаивается на это сомнений, страхов и так далее. Так что, наверное, это какое-то просто свойство, да, такого внутреннего характера. Может быть, опять же, поддержка близких.
Ника, что тебя мотивирует?
Инга, я хотела тебе задать тот же самый вопрос.
Я первая.
Меня сильно вдохновляют люди и возможность взаимодействовать, знакомиться и общаться с классными людьми через проекты и дела. Как будто вот мы с тобой в одном из эпизодов обсуждали наш язык любви. И вот для меня, наверное, да, язык любви — это создание чего-то вместе. Вот, и я именно получаю большое вдохновение и какой-то заряд, когда я с кем-то близким, да, или с приятелями, друзьями, или с коллегами делаю что-то хорошее и великое. Вот это меня вдохновляет. А тебя?
Меня, наверное, вдохновляет широта мира. И вот когда я сравнивала про конфетки, о том, что есть много разного вкуса конфет, и вот мне в моем каком-то сущности, характере было бы обидно кушать только одну конфету. И я сразу думаю, блин, малышка, почему ты не попробовала узнать другой вкус? А что, если там тебе тоже понравится? И вот как будто бы вот это пространство вариантов, даже когда у меня не получается на каком-то этапе, я сразу могу как бы себя приземлить, подумать, что это всего лишь один из тысячи вариантов. Вот сейчас не получилось, сделай еще другое, может быть, там получится, может быть, тебе там больше понравится. И как будто бы иногда мне хочется саму себя удивить и порадовать. Типа, это жизнь одна, и мне нравится создавать какие-то ситуации, истории и дарить себе возможность оказаться в чем-то классном. Ну вот по моему субъективному мнению для себя. И это меня мотивирует.
Инга, во-первых, ассоциация с тобой как с чем-то очень вкусным все сильнее и сильнее укрепляется с твоими историями, с булочками и так далее. А во-вторых, я очень тебя, ну, я вас обеих поддерживаю на 100%. Да, и это очень важная мысль про разнообразие эмоций. Все равно же все, что мы там делаем, покупаем, делимся друг с другом, это же все про какие-то эмоции. И, наверное, да, я тоже люблю такие конфетки. И это тоже мотивация. Эмоциональные конфетки.
Мил, а расскажи про свои, может быть, если можешь, будущие планы. То есть мы поговорили про твой большой проект «Пардон, винтаж», о том, что сейчас он перерождается, да, или как что-то новое внутри тебя создается. Можешь ли ты поделиться своими планами?
Ну, я на самом деле сейчас нахожусь в таком процессе формирования каких-то своих новых смыслов, если, да, так можно сказать. Но если анализировать все то, что я сейчас делаю и чему я уделяю свое внимание, это однозначно что-то связанное с текстом, однозначно что-то связанное с рисунком, с голосом, да, развокал. Ну, если прям уж вообще по-честному признаваться, я чувствую в себе какой-то очень мощный потенциал и огромный заряд энергии, и мне хочется с большим количеством людей делиться им. И вот средства как раз я сейчас выбираю. То ли это будут книги, то ли это будут картины. И очень хочется, чтобы это имело какой-то классный, заражающий в хорошем смысле этого слова продукт, да, я не знаю. В общем-то, целительный какой-то... Вот как я встречусь с Ингой, например, вот как я ее хочу обнять, поддержать, какие-то ей слова сказать, оставить какие-то ощущения после. То же самое хочется делать с большим объемом людей, но только нужно понять мне сейчас, как это делать, каким способом. Ну, учитывая, что я сейчас просыпаюсь в 4 утра и начинаю писать какие-то заметки, тексты, да, стихотворения, то, возможно, куда-то в эту сторону стоит прям смотреть. смотреть, и я сейчас туда смотрю. Так что да, это точно будут какие-то такие вещи, связанные с искусством, с литературой, 100%. Очень страшно в это смотреть, но у меня уже нет шансов не делать, не идти, не признаваться в том, что хочется этим заниматься.
Ты еще со мной делилась, что ты решила переехать в новую квартиру в центре Москвы.
Да.
Это ведь тоже какие-то перемены.
Это перемены, да. Это разрешение себе свои желания исполнять, потому что в целом нет какой-то в этом надобности, потому что я живу с возлюбленным в чудесной квартире у леса, где мы гуляем с собакой каждый день. Я тебе вот записываю кружочки из нашего сказочного парка. И, кстати, сейчас эта информация секретная. И я не знаю, видимо, мне маме придется. Мама, прости, я тебе не говорила, но я еще 2 месяца назад решила, что мы переезжаем.
Такой анонс, прости, пожалуйста.
Да нет, все классно, ее подготовили к этому морально. На самом деле, это квартира моей подруги, нашей подруги. Она мне очень понравилась еще пару лет назад, когда там, я в ней побывала первый раз, и как раз Оля тогда сдавала эту квартиру, и я на нее смотрелась, но...
Положила глаз.
Да, но решила тогда заехать в студию на Суперметалле и инвестировать туда свои финансы. А тут как бы такое дело. Я вроде не снимаю мастерскую, мастерская теперь в моей голове. Хочется квартиру, о которой я мечтаю.
Блин, ну я вас поздравляю с приездом в новое место, и что получится вместе построить новый домик, получается, для своей семьи, для вашей пары. И тут хочется узнать, что для тебя семья. Как будто такое предстоит интересный новый этап.
Вау.
И поэтому вопрос.
Сложный вопрос для меня.
Ага, переходим на личные вопросы.
Ну, это очень сложно. Очень сложный вопрос. Но сейчас я с семьей, ну, помимо своей семьи, которая вот папа, мама, брат, я сейчас называю семьей нашу большую компанию, из-за которой в том числе я тоже сейчас нахожусь в Москве. Меня вот только недавно отпустила мысль, что мне хочется куда-то уехать. Я поняла, что есть семья. Это наша компания, наши друзья, с которыми мы каждый год там уезжаем на море праздновать Новый год или в какие-то путешествия. Это по большей части друзья Антона, теперь это мои друзья. У них чудесные дети, девчонки, которых я просто невероятно обожаю. Инга, ты их видела уже в Инстаграм, это мои главные звезды. Я их невероятно люблю, когда о них думаю, у меня просто сердце разрывается от любви. И для меня сейчас вот эта наша компания и еще мои, ну, друзья, которые сейчас здесь со мной, в Москве это семья. И семья — это люди, которые сейчас в других странах, например, Аня с Антоном, да, ты их знаешь, которые сейчас живут в Германии. Я их тоже всегда называю своей семьей. До этого я с ними всегда Новый год отвечала, когда жила в Питере. То есть это те люди, с которыми очень особенный контакт. Если ты хотела меня спросить про семью мужчина-женщина и собак, то да, то как бы, ну, это тоже, да, но мне себя я не могу сейчас пока что ограничивать вот только этим. У меня пока нет детей, хотя, конечно же, очень хочу. Возможно, я потом сужу свой фокус, когда у меня не будет времени. Но я думаю, конечно же, нет, это не так все равно. Семья — это что-то большее. Наверное, вот, наверное, так. Да.
Ох, тема про любовь, про отношения очень приятная всегда. Наконец-то, спустя 50 минут мы начали говорить о самом интересном.
Секретики пошли. Мама узнала, что я переезжаю. Инга спрашивает, что такое семья.
Да, Мил, но вот интересно узнать. Мне очень, наверное, тоже откликаются мысли про семью в более широком смысле слова, но при этом так или иначе, наверное, все к какому-то, да, там, моменту, возрасту начинают задумываться о семье в более классическом формате. Да, там, о детях, о том, чтобы свой домик построить, осесть где-нибудь. Чувствуешь ли ты, может быть, какое-то влияние общества на твое восприятие или на твои планы в разрезе создания семьи? Или ты скорее смотришь вот на свои мечты, да, на свое там профессиональное развитие и балансируешь между вот семьей и личной самореализацией? В общем, интересно узнать про твои планы в контексте семьи.
Ну, возможно, раньше это имело какое-то влияние, возможно, даже какую-то тревогу добавляла, да, тем более мне там недавно 30 лет исполнилось, часики, все. Но, если честно, вот тех самых волшебных пор, как я в этой классной терапии и в классном узнавании себя, меня вот вообще эти вопросы с этого ракурса вообще не беспокоят.
Поделюсь про себя, что в целом, несмотря на то, что я согласна, что мы не половинки, мы сами по себе целые единицы, общество на меня в целом действует и давит. Я чувствую тенденции своего возраста, что после 30 уже как бы да, в плане, например, детей. И у меня все больше в моем окружении появляются семьи с детьми, которые уже прям, знаешь, начинают вести более оседлый образ жизни. И я начинаю понимать, что, блин, у меня с моим рабочим графиком беда. Ну, то есть я вообще как будто бы в внутреннем мотивационе о том, а что я могу еще сделать, типа в проектах, в работе. И много времени даю ресурса именно на это и не на другое. И вот здесь у меня есть внутренний такой легкий конфликт, где я сравниваю, а что мне нужно выбрать? Может быть, я там успею еще поработать, или надо, наоборот, сейчас поработать? В общем-то, выбор, мне кажется, непростой, не пришла ни к чему, просто делюсь ощущениями, что это бывает сложно. И из такого прикольного, когда я, чтобы прощупать почву, а как, может быть, я, например, задала Андрею вопрос, тебе окей будет, вот если первые полгода я, например, буду сидеть в декрете, но вторые полгода ты будешь сидеть в декрете дома, а я уже, типа, пойду работать со своими, типа, задачами, потому что мне кажется, что классно, полгода — это оптимально, чтобы отдать часть любви и заботы, но при этом оставить фокус на себя, чтобы я тоже могла реализовать и что-то делать, и не только сидеть, вот пытаться как бы дома сделать так, чтобы человек выжил.
Звучит как классный план.
Супер план.
Андрей сказал да.
Вообще, мне кажется, что еще с разными периодами жизни меняются вот эти вот ценности. Кто знает, что мы будем говорить, когда мы будем сидеть уже с животиками, я не знаю, с чем. В этом тоже, наверное, какой-то есть смысл, что мы способны меняться. Ника, ты что думаешь по этому поводу? Как ты чувствуешь в своем...
По поводу семьи?
В своем сейчас состоянии, да, выйдя из отношений таких долгих. И у тебя же тоже, наверное, изменились какие-то мысли по этому поводу за последнее время.
Сейчас, когда Инга рассказывала, я подумала, что ну вот и отлично, я переезжаю в Лиссабон. Получается, первые полгода в декрете сидит Инга, вторые — Андрей. А потом я говорю, ребят, идите, работайте, теперь я посижу с вашим ребенком.
У нас есть план.
А что, значит, как план? С котом уже посидели, репетиция была. Ника, это классно.
У меня, наверное, так. Я уже рассказывала, да, в других эпизодах, что я из большой семьи, я самая старшая, нас было четверо, и поэтому, наверное, вот история прям с рождением детей, эта история не вызывает у меня какого-то страха или прям какого-то большого чувства новизны вот сейчас на этапе планирования. Я не испытываю. Я понимаю, что чувство материнства — это все равно супер уникальное чувство, да, и оно меня ждет. Но так или иначе, наверное, конкретно сейчас, оказавшись вне отношений впервые за последние 10-12 лет, я прямо хочу немножко больше времени уделить как раз вопросу, а что интересно мне, а кто я, а чего мне хочется еще в этой жизни. Вот, поэтому, наверное, мои планы на какие-то ближайшие, на ближайший год, он больше сосредоточен на мне, как на человеке. Потом вернусь к вопросу о создании семьи.
Это вообще чудеснейший план. Я желаю тебе очень много интересного найти и откопать. Это вообще вдохновляет и завораживает процесс.
Смотрю сейчас на нас и в наше зум-окошко и вижу трех замечательных девчонок. Я очень рада, что мы улыбаемся в этом моменте. И о том, что мы познакомились, поговорили. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст и рассказала свою историю, приоткрыла вообще двери, что происходило у тебя внутри, как ты принимала свои решения по жизни. И хочется верить, что эта информация кого-то поддержит или вдохновит тоже на какие-то перемены или не самые очевидные решения.
Да, я на самом деле... Было бы классно, если получится кого-то зарядить. И вот ты у меня спрашивала тоже про то, как не бояться начинать все с нуля, и я вспомнила такую метафору, которую я для себя в этом году очень классно прощупала, когда мы были в Каше, в нашем всеми любимом городе. Мы были там месяц, в декабре, в январе. И я по утрам ходила бегать и купалась каждый день утром. Никого не было, еще такое полурассветное какое-то состояние. И я каждый раз, когда прыгала в воду с незнакомого места, да, из какого-то камня, с какой-то набережной, мне всегда было очень страшно. И я в целом, когда плавала, я осознала, что, несмотря на то, что я очень люблю плавать, и всегда при любой возможности это делаю, при любой температуре, я вообще-то очень боюсь глубины. И мне всегда очень страшно перед тем, как я прыгаю. Но я каждый раз это делаю, потому что я знаю, что я испытаю, я знаю, что будет потом, как я себя буду чувствовать. И что вообще-то я сейчас здесь одна, вокруг меня никого нет, это мой уникальный какой-то опыт, и да, я хочу его пережить, несмотря на то, что это очень страшно. И эту ситуацию можно наложить на жизнь. Очень важно вот идти в эту глубину, да, в этот страх, нырять, потому что потом будет то, что ты не получишь без этого, да, прыжка. Вот, это очень круто.
Идеальная фраза, чтобы закончить.
Девчонки, спасибо. Я очарована и взволнована. Спасибо, что пригласили.
Мила, спасибо тебе большое, да, что пришла к нам в подкаст. И вот сейчас твоя история, она еще сильнее создала во мне образ тебя как такой очень чувственной девчонки, но при этом бесстрашной. Спасибо тебе большое за твою энергию.
Ника, обнимаю. Очень-очень вас обнимаю, девчонки.
Это был подкаст Normal Feelings. Если вам понравился эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих социальных сетях.
Мы ее видим и очень рады всегда вашей поддержке. Пятый сезон, кстати, скоро подходит к концу, но на связи до следующей недели.
До встречи.
Пока-пока.
Пока-пока.